Восток, Запад. Непридуманная история. Мир вам, друзья! В эфире передача «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня мы поговорим про людей, которые, как ни странно, любят немножко пострадать, пожалеть себя любимого, ну и, соответственно, это хороший повод ничего не делать, не стремиться достигать, а просто вот так, что называется, полеживать, страдать, и, соответственно, не помогать никому не надо, ну а с чего поможешь, если сам весь в страданиях. Вот поговорим сегодня о таких удобных страданиях. Пожалуйста, Питер, Михаил Неволин.
Добрый день. Многие из нас встречали людей, которые вот как-то любят жаловаться на жизнь. Страдать, с одной стороны, никто не любит, ну, кроме каких-то там мазохистов, да, уже совсем больных. А с другой стороны, есть вот немало тех, которые вот очень любят жаловаться, изображать, наверное, страдания, скорее даже, не столько страдать. Конечно, человек, который счастлив, вот у него нет совсем проблем, едва ли будет изображать из себя там какого-то страдателя. Но вот много ли среди нас тех, кто вот никаких проблем не имеет в жизни, и там не на что пожаловаться? Ну, таких почти нет. Ну, все мы как-то в той или иной степени, чего-то там нам не хватает, есть что-то идет не так, там что-то не сбылось, не случилось, там, будь то здоровье, работа, там, начальство там как-то нас не понимает и что-то такое. Ну, одним словом, судьба. И кто-то преодолевает вот все невзгоды, там, кто-то так мужественно и молча, не очень любит об этом говорить, или тем более жаловаться другим. Кто-то, напротив, любит как-то вот разжалобить собеседника. Вот как один мой знакомый говорил о своих там родственниках, у него многочисленные такие, ну, не очень молодые, как они все соберутся, он говорит, ну, вот опять собрались хвастаться, у кого болезнь опаснее и страшнее. Есть такие люди, да, вот любят пожаловаться, как какая там вот у меня-то что, это у тебя ерунда, вот у меня болезнь, и вот начинается. Ну, и вот наверняка многие из нас встречали вот таких любителей пожаловаться. Жаловаться на жизнь, судьбу, родственников, начальников, такие вечные страдальцы и, ну, долготерпельцы в кавычках. Им как бы доставляет удовольствие показать себя бедным, нищим, убогим. И тут, как мне кажется, дело даже не в сочувствии, а в каком-то вот внутреннем, что ли, удовлетворении иногда, когда вот человек получает это удовлетворение, рассказывая другим, что вот ему-то как очень вот тяжело. Кроме того, вот страдания очень часто могут быть таким методом манипуляции другим человеком. Потому что людям, которые страдают, ну, всегда хочется помочь, как-то поддержать, это совершенно понятно. Ну и, в общем, этим пользуются. Я вам расскажу такую реальную совершенно историю, которая была вот в моей жизни. В церковь пришла женщина с ребенком, причем не одна. Ребенок этот болел, там что-то у него было с сердцем. Вернее, это, ну, с ее слов он болел, и было что-то с сердцем. У него ребенка не в порядке, нужна была какая-то операция. Ее, естественно, жалели все, да и парнишку этого. Парень такой симпатичный был. Не знаю, как она вообще его завлекла в это дело, потому что он уже, в общем, соображал, что делает. Он был не такой уже маленький, наверное, лет 10 ему было. Я не знаю, как она там пряталась, скрывалась от органов опеки, потому что непонятно вообще, ходил ли он в какую-то школу, они там снимали какую-то комнату, болтались там из одного города в другой. Причем снимали-то тоже они, как правило, либо по очень дешевой какой-то немыслимой цене, или вообще бесплатно. Просто там кто-то входил в положение, как-то их жалел, там, ну вот надо операцию, тут приехала она узнать у врачей, что-то такое, и как-то там их пускали пожить. Ну вот потом, через какое-то время, там прошло, наверное, месяц-полтора, она, причем она такая была человек, видимо, каким-то боком знакомый с какой-то церковной там символикой, она там что-то такое, ну, ссылалась на какие-то тексты, иногда упоминала какие-то имена каких-то там служителей, которые, ну, известные, не знаю, может быть, она там в интернете или как, просто знала их. Ну вот и через какое-то время все равно они начинали путаться, что называется, в показаниях. Там то она одно сказала, видимо, забыла. То есть она была, вот там люди же волнуются, интересуются. Так вы были у врача? Да нет, я там записалась на следующей неделе. Потом она забывает, к какому. В общем, какая-то такая путаница возникали, какие-то вопросы уже. Но где-то там примерно через полтора месяца она, значит, куда-то исчезла. В один прекрасный момент ни я, ни ее, ни его. Там телефон какой-то был, она не отвечает, этот мобильный. Ну, тут самое-то главное, что к тому времени она так позанимала денег немало там у людей, вот из знакомых, там в церкви она занимала деньги, ну и все это, конечно, все это исчезло. Потом мы уже узнали, что это, кажется, не впервые, как-то нам сначала не догадались узнать, но выяснилось, что она уже там в одной была церкви, в другой, в области куда-то она ездила. В общем, она такие гастролирует, я так понял, по разным городам. Не знаю, там, что там с ними сейчас стало, как судьба ее сложилась. Особенно меня волнует этот парень, который как-то вот с детства на его какому-то мошенничеству, не знаю, приучила. Дай бог, чтобы все как-то это они оставили, это дело, потому что это к добру, конечно, не доведет такое вот манипуляция своими страданиями, чтобы оказали помощь. Знаете, я не кидаю камень в тех, кому трудно. Конечно, мы должны там плакать с плачущими. Я не об этих сейчас людях, которые страдают. Я о тех, кто вот манипулирует горем, иногда даже придумывает что-то такое, иногда не придумывает, а просто приукрашивает там свои проблемы, давая понять, что вот очень сложное положение, надо помочь. И вот тут всем нам надо как-то вот иметь такую очень мудрость. Причем это очень непросто, это не просто объяснить, не просто распознать иногда. Мудрость в том, чтобы с одной стороны не отталкивать тех, кто нуждается в помощи, кому надо помочь. Но с другой стороны вот не потакать таким манипуляторам, которые по сути не очень-то, может быть, даже и страдают, а больше приукрашивают с той целью, чтобы как-то вот что-то от вас получить. Не всегда даже финансово. Это не обязательно какие-то деньги от вас получить, а просто какое-то сочувствие, поддержку, внимание, что вы все время все начинает крутиться вокруг них. Все пытаются как-то помочь, что-то там. Им это, видимо, нравится. И иногда это, в общем, заходит очень далеко. И, к сожалению, в общем, это, во-первых, отвлекает силы и какие-то средства, которые действительно могли бы понадобиться, кому это нужно. И с другой стороны, просто человек сам не понимает, что он делает хуже себе, ну и прежде всего, конечно, своей душе.
Ну а теперь мы возвращаемся в город Ярославль. Ирина Савинова.
Дорогие, я, как и все, часто сталкивалась с ситуацией, когда перед тобою крайне несчастный человек. И сколько его не поддерживай, сколько его не корми. Сколько не заботься о нем, сколько не давай. Его несчастья постоянно продолжаются, не кончаются, и он унывает, унывает и унывает. Мои друзья, служители из репцентров для бездомных и те, кто устраивает на улицах бесплатные обеды, хорошо это знают. Одни их клиенты кротко ведут себя, благодарно, другие явно бьют на жалость, а третьи элементарно качают права. Мало того, некоторые и спасибо-то не говорят. Я, кстати, знаю таких годами. Ну что ж, в таких случаях говорят, Бог им судья. Но есть и другая общность людей. Это откровенные нищие. Это на вокзалах, на рынках, переходах, у церквей, в монастырях, но в монастырях-то со стороны уже монастырей подготовлены еще со стороны специальные места, какой-нибудь навес для таких путников, а то и ночлежка разной комфортности. Архандарик такой, но это больше в Греции, на Афоне, в Метеорах или в Египте, в Синайском монастыре. Я бывала под подобным навесом в православной церкви в Вильнюсе в давность. Так там все, кто приходил за огромный стол, перекусывали, пока шел дождь, делились кусочками своими, напевали. А если же вернуться к нашим обычным нищим, я вспомнила свое знакомство с письмами детей к Богу. И вот в одном было написано: «Дорогой Бог, зачем ты разрешил стоять нищему храма? Чтобы узнать, кто добрый?» А, девочка, Бог-то узнает, кто добрый. А мы не всегда. Один не только подаст, а при выходе со службы еще и в магазин отведет беднягу и купит ему необходимое. А другой подаст заготовленную монетку, как пропуск, и пошел себе. Ну, а третий мимо проскочит и скажет: Бог подаст. Конечно, Священное Писание дает нам по этому поводу множество заветов. Типа от прочащего не отвращайся. Если тебя попросили одну рубашку, дай ему две. Да будет твоя левая рука не знать, что делает правая, и так далее. Но если понаблюдать за народом у паперти или вблизи храма, то все равно заметишь какую-то такую некую иерархию контингента. Кто-то из них будто бы как хозяин, а кто-то этому хозяину, наверное, хозяин. И следит ли за этим милиция? И какая у него, кстати, позиция? Ну, в общем, всякое люди говорят, но что среди них найдутся наверняка ряженые, которые, к тому же, могут собирать мзду из остальных, такое бывает. Да, опять же, Бог им судья, можно сказать, правда? Ну, или же все-таки есть смысл нам, журналистам, в этом немного разобраться? Для чего? А хотя бы для того, чтобы предупредить людей не быть в дураках. Ну, правда, у некоторых христиан есть такая спекуляция на утверждение апостола Павла, что не лучше ли тебе быть обиженным, чем воевать с труппой уличных комедиантов. Но ведь Павел говорил подобное по другому поводу. По поводу попытки судиться с братом единоверцем. Он не имел в виду слепое прекраснодушие наивных людей, готовых в свой дом ввести любого проходимца и подвергнуть близких людей своих к существенному урону. Ну, в большинстве случаев, конечно, нужна особая разборчивость, так называемое наше молитвенное слово знания, слово мудрости. Ведь к этому призывал Иисус. В 26 главе Евангелия от Матфея есть такой эпизод, когда Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возлила ему, лежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: а к чему такая трата? Его можно было бы продать за большую цену это мира и раздать нищим. А как всем нам хочется быть благодетельными и угодить Богу. Так вот, не угодили. Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда будете иметь с собою, а меня не всегда имеете. Друзья, давайте я продолжу эту свою мысль в следующем включении в наш разговор.
Человеку нужно очень много приложить сил, чтобы стать счастливым, обеспеченным, ответственным, нужным. Ну и, в общем, найти свою, так сказать, планиду, хоть мужчине, хоть женщине. Женщине чаще через день рождения, ну, бывает и так. Ну, а мужчине нужно очень много постараться. Повод поныть, повод самому не оказать помощь. Ну, например, я прихожу к какому-то человеку глубоко страдающему, у меня нет хлеба. Он говорит: ты знаешь, я так страдаю, такие переживания. Я лежу на кровати, даже писал апостол об этом. Все дети мои со мною, иди, питайся, грейся. Страдание может быть одним из поводов, вполне, так сказать, искренних. Он на самом деле страдает, у него там какие-то происходят переживания. И вот о том, как на что есть истинные страдания, уж тем более во имя Бога, а что есть так называемые придуманные, ну, отчасти нашим и бывает эгоизмом, невежеством и разными другими очень сложными вещами. Сегодня поговорим. Пока в студии три человека. Ну, вот как по традиции, наверное, Алексей Дебров.
Интересная тема. Уперся я в плакат очень большой. Сидит женщина и в такой, знаете, страдальческой позе. И там огромными словами написано: «Жертва». И дальше: это удобно. Выходи из этого состояния.
Ну, вот об этом речь.
Знаете, это же про образ души человеческой, когда она страдает. А, жертва, это жертва, там вопрос. А дальше: это удобно. Угу. А вот это состояние жертвы, очень удобная, ну уж простите за выражение, отмазка.
Или поза,
или да, причина, да, для того, да, чтобы, да, слиться с делом, для того, чтобы не брать ответственность за свои неудачи. за свои поражения. И вот эта позиция, это позиция эго человека эгоистичного, который во всех своих неудачах старается обвинить другого. Смотрите, обстоятельства.
Бог виноват.
Уже в последнюю, точку. А сначала человек все-таки в течение жизни, он идет, как бы у него то родители виноваты.
Великое дело.
Потом виноваты, жены, мужья виноваты, посадили в муравейник, но при этом у тебя свобода, ты не связан, ты не привязан. И ты сидишь и плачешь. Бог терпел и нам велел, муравьи жалят во все места, особенно мягкие. А встать и изменить эту ситуацию, у тебя нет сил.
Да.
Эмоциональных. Физические есть, эмоциональных нет. Так вот, как раз вот эта позиция жертвы, это про то, про того человека, который не хочет по каким-то причинам или не может. Когда обстоятельства меня садят в этот самый муравейник, и они меня начинают щипать, да неважно, финансовые обстоятельства. Понятно. Душевное во взаимоотношениях. Мне больно, я человек. Мне больно душевно, мне больно эмоционально. Когда обстоятельства такие вот происходят, я первым образом обращаюсь к Богу. То есть теперь у меня обращение к Богу не в последнюю очередь, знаете, когда вот всех уже обвинил, всех проклял, все у тебя виноваты, на всех клеймо расставил, и потом уже к Богу, да? За что мне это? Теперь я сразу бегу к Богу с вопросом не за что мне это, а для чего мне это. То есть для чего мне это? Для чего ты мне это послал?
И интересно, что Иисус тоже, когда обвинял апостолов, говорил не почему, а зачем.
Вот. И после этого начинаю просить. Я не понимаю, для чего мне это. То есть так и говорю. Бог, я не понимаю, для чего мне это. Объясни мне, пожалуйста. И знаете, как происходит? Происходит, мне сначала приходит мысль такая, что, наверное, это для этого, чтобы ты оторвал свое мягкое место вот из этого. Сложно уйти из зоны комфорта.
Да, как евреям от котлов с мясом.
Да, вроде же, все классно, все здорово, зачем мне? Ведь это всегда шок. Угу. Всегда поднять свое мягкое место с дивана – это шок для человека, если у него есть диван, если у него есть ням-ням. И вот сначала приходит мысль, что, наверное, для этого… Наверное, для этого, наверное, мне нужно сделать то-то. Но мне этого, но это же мысль. И вы знаете, происходит чудо. Вдруг приходит человек, в моем общении, который не знает вот этого нашего разговора с Богом, но вдруг говорит, то-то, то-то и то-то. Угу. То есть он подтверждает мою мысль, не зная вот о этом вопросе к Богу. И я понимаю теперь уже, что подтверждение внутреннего вот этого откровения через внешнее, когда я даже не вопрошал, не спрашивал совета, вы знаете, это для меня сигнал, триггер. И когда уже духовник благословляет, для меня это вот уже путь. Как сказал Иисус, я путь, истинная жизнь. И тогда я это принимаю как от Бога и выхожу из этих обстоятельств. И получается та или иная победа. Благодарю.
Спасибо большое. Это был наш продюсер Сергей Дебров. Он говорил о том, как со своим нытьем справится
Ирина Савинова.
Дорогие, я хотела бы, как уже обещала, особым образом подтвердить тему моего высказывания прошлого. То есть подтвердить предыдущую формулу некой коррупционной связи тайных организаций, симулирующих крайнюю потребность в сочувствии к себе. Они связаны с личной выгодой и, мягко говоря, противоречат законодательству и моральным установкам. На этот раз я имею в виду пьесу немецкого драматурга Бертольда Брехта «Трехгрошовая опера», «Драйгрошеопер», поставленная в 1928 году режиссером Эриком Энгелем на музыку джазовых зонгов Курта Вайле. И все трое они были немецкими коммунистами, и поэтому работа была ярко выраженного социального характера. Сам сюжет был основан на примере аж оперы середины XVIII века, оперы нищих. Это о похождении реальных лондонских мошенников, чье искусство прибедняться было делом, по всему видать, старинным и буквально стало профессией. Я, кстати, ставила эту вещь как дипломный спектакль своего курса в Ярославском театральном институте. И роль дочурки короля нищих Поли Пичем играла Ань Самохина, моя студентка, известная потом в России как кинозвезда. Многие ее помнят. Итак, действие происходит в викторианской Англии, в лондонском районе Сохо, районе бедняков, где нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют, а уличный певец поет зонг, а похождение местного бандита Мэки Ножа, истинного хозяина района, чьи преступления остаются безнаказанными. Друзья, вы прекрасно знаете этот зонг. Это хит Армстронга. Может быть, помните? У акулы зубы длинные, все торчат, как на показ, а у Мэки ноши только, да и тот сокрыт от глаз, а дальше труба. Ну, знаете, надо сказать, конечно, все понимают это с иронией, что это пародия. Так вот, среди слушателей этого зонга и сам Мэкит, собирающийся жениться на красотке Поли Пичем, отец которой рьяно против этого. Бандит. Зачем это? Кстати, он тоже местный авторитет, но в другом поприще. Господин Пичем – предводитель лондонских нищих. Да, друзья, это, кстати, уникальный бизнес. В разделенном на 14 районов Лондоне всякий, желающий заниматься нищенством как профессией, должен выправить лицензию у фирмы Пичем и компания. А помимо платы за лицензию и за казенную, кстати, экипировку в соответствии с 5 основными типами убожества, способного тронуть человеческое сердце, ну, сами знаете, там костыли, гипс, лохмотья, гримы, парики, прочие мерзости запустения. Так вот, фирма мистера Пичема получает целых 50% еще и от ежедневной выручки каждого исполнителя. Ничего себе доход. Но вот нынче мистер Пичем озабочен тем, что все труднее становится делать деньги на сострадание к несчастным. Люди черствеют, фирмы несут убытки. Необходимо было совершенствовать работу по экипировке нищих, чтобы вызвать хоть каплю жалости, видом увечья и лохмотьев, этими жалостными легендами про судьбу и лозунгами вроде «А давай слаще, чем брать». Ну, в общем, Пичем социально настраивает в это время на прибывших к нему стажеров. Он им поет. У человека есть святое право, ведь бытия земного краток век. И хлеб кушать, и радоваться право, и имеет право каждый человек. Наслыханно, чтоб кто-нибудь однажды осуществил свои права. Увы, осуществить их рад, конечно, каждый. Да обстоятельства не таковы. Ну, начинающие стажеры быстро смекают, чем соль, и уже придумали куплеты. Вы учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не грешить. Сначала дайте нам пожрать немного, а уж потом учите честно жить. В трущобах Сохо дочь короля нищих, дочурка Поли, она все-таки выходит замуж за короля бандитов Мэкита. Любовь. Простые добродушные ребята-бандиты устраивают чудесную свадебную вечеринку в заброшенной конюшне, используя ворованную посуду, мебель и ресторанную сеть. Ну, Мэг доволен свадьбой. И вот в самый разгар появляется самый почетный гость, капитан Браун, шеф лондонской уголовной полиции и в прошлом однополчанин жениха Мэкита. Вместе они воевали и в Индии, и в Афганистане, и душили там чернолиловых. Дай Боже! Так что вот с давних времен видно, цивилизованная Великобритания не сладим демократические ценности колониальным народам. А теперь вот они также остались друзьями, осуществляя взаимовыгодное сотрудничество. Старик Мэг делится с Брауном добычей, а братишка Браун предупреждает его о своих облавах. Все тип-топ. Вот Полли здесь как раз и сообщает Мэгхиту, она узнала об этом, что отец донес на него в полицию. И что же? Браун вынужден отдать приказ о его аресте. Но Мэгхит поручает молодой жене дела банды, она хорошо этим управляется, а сам намерен бежать. Ну, и заняться банковским делом поприличнее будет. Но вот правда был четверг, как назло. И по привычке своего расписания Мэг, несмотря ни на что, отправляется в Тернбридж к проституткам. Но вот старая его подружка Дженни Малина, соблазненная деньгами Питчемен, уже выдала его полиции. И вот уже на пороге стоят полицейские агенты, и Мэгхита уводят в комфортабельную камеру с коврами, закуской. Но он, конечно, оттуда сбегает. Но, однако, сегодня ведь день коронации, и мистер Питчем готовит свой нищенствующий персонал для основной работы. Он решил подставить шефа полиции Брауна за его способствование свадьбе дочери с бандитом. И прямо на центральную улицу, где проедет королева, он выпустит свой полный штат безобразных уродов. Браун чует в этом свою отставку, в этой угрозе. И вынужден был уступить и вновь арестовать своего лучшего друга. И что же? Мэка по совокупности преступлений должны теперь казнить, повесить. И никакие друзья теперь ему не помогут. Да, но в балагане этой жизни все устроено гораздо лучше. Появляется королевский вестник, который объявляет милость королевы. Мэгхин прощен в честь коронации королевы. Одновременно он получает звание потомственного дворянина и должен впредь именоваться сэр. Кроме того, он получает замок Маримар и пожизненную ренту, не поверите, в 10 тысяч фунтов, а? Да, где опасность велика, там и помощь близка. Что же это у вас, господа, получается-то? По-вашему, стоит ли, ребята, сокрушаться о несправедливости? И будьте-ка вы терпимее козлу, так? Друзья, смотрите, какое бывает сплетение зла под видом великодушия. И современный мир не избавлен от этого спрута. Кто знает, за сколькими благотворительными программами стоит все-таки нажива и рост карьеры подобных нищенствующих. Используя наше искреннее сердечное сострадание, продолжим наш разговор несколько позднее.
Алла Королева.
Насчет страданий. Как говорил Алексей, да, все мы люди, и всем нам свойственны те или иные пороки, да, если рассматривать страдания как порок. Я вообще человек, который любит пострадать. Да, ну я себя там часто оправдываю. Вот я женщина, в какой-то депрессии, чтобы я лежала и не могла встать. У меня никогда такого не было.
Не бывало.
Вот у меня бывает вот такое, что мне иногда я кайфую, да, то есть что вот там любовь или еще что-то, вот там в отношениях не клеится. Там, иначе все к этому сразу же прибавляется. Погода плохая, холодно, там, сыро, дождь, в общем, все на одно на другое, и получается вот такой вот винегрет, да, как бы повод для того, чтобы пострадать. Сейчас мне все легче выходить из этого состояния, когда у меня есть Бог, и когда я могу с Ним говорить и общаться. Он мне дает людей, опять же, с которыми я могу поделиться, занятия, работу, да, то есть куда я могу погрузиться.
Когда женщина сильно страдает, она очень энергично стирает белье.
Опять же, сублимация начинается, я творчество могу идти, там что-то, у меня начинается какой-то процесс.
Напомню, для слушателей у нас Алла Королева поэтесса.
Есть же действительно страдания, которые было, ну, от Бога, да, то есть что-то, что действительно является страданием. То есть, как вы говорите, да, кому-то есть нечего, кому-то,
да, да.
У кого-то действительно есть люди, которые не могут повлиять на свою жизнь. Им даны такие обстоятельства, те же дети в Африке, да, да, что они сделают? Ну, вот, как бы, они родились в этом. То есть я считаю, что есть страдания, которые действительно страдания.
Ну да, да.
Надо вот разделять.
Ирина Савинова.
Дорогие, вы ведь слышали наверняка довольно широкое распространенное выражение «казанская сирота». Но оно применяемо в разговоре между людьми как добрая насмешка над теми, кто все время жалуется и прибедняется. Так, вот есть одна из версий ее возникновения, это связано с Иваном Грозным. Там были события, где продемонстрированы были вся его грозность и дикий нрав. При взятии Казани тогда много взрослого населения было перебито, и в живых остались только старики, маленькие дети. Вот последних приказано было отдать на воспитание в крестьянские и, знаете, даже в дворянские семьи. Именно вот этих приемных детей стали называть сиротами казанскими. Но есть еще один вариант, который не менее известен. Вот тех самых казанских детей по приказу царя заставили ходить по миру и везде рассказывать о победе российского правителя над ханством. Вот дети и ходили, просили подаяния. Именно их голодных, оборванных называли на Руси «сирота казанская». Время шло. Другие правители тоже не блистали щедростью. И таких бродяг казанских сирот не убавлялось. В конце концов, эта тема босиков и обездоленных стала так выделяться в кругу русской передовой интеллигенции, что известный уже тогда пролетарский писатель Максим Горький в 1902 году написал свою пьесу «На дне», а Константин Сергеевич Станиславский ее поставил, и эта животрепещущая тема прозвучала в Московском художественном театре гораздо раньше, чем в Германии у Брехта. Трехгрошовой опере. Кстати, Горький оказал тогда вообще большое влияние на Бертольда Брехта. Ну так давайте заглянем в эту ночлежку на Хитровом рынке. Кстати, она была реальная, и рынок Хитровый реален в Москве. Там весьма было интересно, правда, не сразу всех разберешь. Она принадлежала Михаилу Ивановичу Костылеву, и населяли ее опустившиеся люди с самого дна социума. Бедняки, воры, проститутки, чернорабочие. И вот среди постояльцев этого дна очень выделялся один – Сатин. Он картежник, шулер, бывший телеграфист. Попал в тюрьму когда-то, что убил любовника своей сестры. Дальше есть такой актер, действительно спившийся театральный актер, забывший даже свое имя. Кроме того, барон, дворянин, но промотавший все свое состояние. В общем, совершенно опустившиеся и надломленные люди. Отношения между ними сложные, постоянно вспыхивают склоки, ссоры. И главным же объектом-то издевательства становится такая опустившаяся голубка Настя, пытающаяся найти утешение в любовных романах, сочиняющая всем про себя сцены когда-то будто бы какой-то романтической любви. Там был слесарь Клещ, человек, значит, ночлежки новый, такой тревожный, панический, он все время ждет смерти своей больной туберкулезом жены Анны, которую, кстати, он и винит в своем падении на дно. Периодически в ночлежку является ее хозяин Костылев, чтобы напомнить жильцам о долге за ночлег и купить краденое у вора Васьки пепла. И вот часто посещает ночлежку из его семейства его супруга Василиса и ее сестра Наташа. Но, конечно, не вместе, порознь. Они обе влюблены в Ваську пепла, но тот нежно любит только Наташу. И вот которую из ревности постоянно зверски избивает Василиса. Она и подговаривает Ваську убить своего мужа и вместе завладеть всем делом. Ну, тот, конечно, не согласен. И вот однажды в ночлежке появляется странник, Лука, старичок. он жалеет босиков и успокаивает их всяческой, ну, как сказать, что ложью. Ну, например, пьяница-актер, он говорит о какой-то клинике, в которой якобы даром лечат алкоголиков. Тот ожил, даже вспомнил стихи, которые забыл. А Ваське он велит уходить с Наташей подальше в Сибирь, искать счастье там. Там приличные люди, говорит он. Видимо, и сам что-то оттуда. Умирающей Ане он говорит перед самой смертью, чтобы она не беспокоилась, что ее ждет успокоение, боли закончится. Он же заступается и даже за фантазерку Настю. И вот назревающий конфликт в семействе Костылевых все-таки заканчивается в конце семейной дракой, в которой Наташе кипятком обваривают ноги. А Пепел, по-видимому, случайно в этой драке убивает Костылева. Конечно, его и Василису арестовывают, подозревая сговор. И вот в самый напряженный момент драки даже и Лука исчезает, видимо, не желая связываться с полицией, однако оставив тех, кто ему поверил, без надежды. Вечером после всех событий все, немного успокоившись, распивают себе бутылочку, и Сатин всем разглагольствует, раскрывает своим поставленным баритоном, что старик, конечно, хоть и молодец, но он все-таки порядком поднаврал, и что жить надо по всей правде, какая есть. Сатин во время попойки с этими босиками и произносит свой знаменитый монолог, в котором звучит ставшая крылатой фраза, которую уже в школе знают. «Человек» — это звучит гордо. В своем монологе он объясняет. Лука, он хороший, хороший человек. Он искренне желает людей. И вот поэтому врет им. Однако гордому человеку не нужно сострадания. Человек достоин лишь уважения. А сострадание его оскорбляет. Ложь, как говорит Сатин, это религия рабов и господ. И жить нужно по правде, которой и будет являться новый гордый человек. И чтобы жить по правде, нужно взять и освободиться от всего и стать полностью независимым. Вот такая программная речь Сатина, однако, почему-то не производит сильного впечатления на босиков. Разве только что барон сказал: «О, ты говоришь, как приличный человек». И они продолжают пить и заводят унылую песню. И вдруг ее прерывает неожиданное появление барона и Насти, которые говорят, что актер узнал, что бесплатной больницы для алкоголиков нет, и повесился на заднем дворе ночлежки. Последняя фраза Сатина и последняя фраза пьесы. Эх, испортил пьесу, дурак. И получается, что даже умение высоко мыслить не спасает и даже Сатина. Почему он тут сидит? Шел бы отсюда, куда подальше, сам же говорит. Но нет. Слишком глубоко въелся и в него этот дух, и распространились эти метастазы паразитизма и наплевательского отношения к жизни. Сатин, он тоже этим болен и вряд ли встанет, хотя, как сказать, ведь Горький-то сам был когда-то бродяга, прошедший свои университеты жизни. Не стал он толкаться в каше нищенского пребывания, а стал певцом трудового народа, своими руками добывающего достоинства в своей жизни. Так? С миром Божьим, дорогие! Будьте благословенны!
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Иван Познахарев, церковь Скиния. Не нытик, страдать не люблю. Но знаете, Писание нам говорит, страдающий плотью перестает грешить.
Ну надо, да, бывает.
Не было бы и благодати, если бы не было бы трудностей. И Бог, зачем вообще нужен-то тогда? Ну, по сути, если у тебя все шикарно. Вот за многие годы, ну, сколько за многие? 6-й год христианства, посвящения. Я еще пока на своем пути не встретил ни одного человека, который был там директором маслосырбазы, у которого было несколько миллионов на счету, и он так вот решил, оставлю-ка я все и пойду-ка я за Христом. Может, такие и есть, но мне пока в моей жизни такие не встречали. Когда внутренние тиски, когда обстоятельства жизни внутри стали невыносимыми, я пробовал все, ничего не помогло. Только когда я пришел к Иисусу Христу и сказал, что «Господь, я устал страдать, я устал мучиться», внутренняя жизнь стала невыносимой. Когда я пришел ко Христу, я понял, что верой человеческой, веру Божию, мы переходим от силы человеческой, которой люди полагаются, нам Бог дает свою силу, и, знаете, Бог своей славы не дает никому, и мы переходим от человеческих аплодисментов и похвалы тогда, когда нас Господь начинает хвалить. И вот в тот момент, когда Стефана побивали камнями, там написано, что Бог встал. И вот, ну, действительно, жизнь человека в Божьей славе – это когда он страдающим молится за своих обидчиков. Вообще круто.
Это был священнослужитель Иван Познахарев. Прежде чем дать слово Алексею Деброву, я скажу за себя, нытик ли я, потому что я всех провоцировал. Значит, надо само отвечать за, так сказать, слова. Значит, моя жена говорит так. Ну, у меня такая мама была, я, видимо, перенял нечаянно. Что ты стонешь? Что ты ходишь, старый старик, и стонешь? Что ты целыми днями на нервы трепишь? Вот твои стоны постоянные, я даже их не замечаю. Я же не ставлю цель стонать, я в эфире же не стонаю. Но у меня там, да, бывает там, говорится, косточки где-то побаливают.
Парчу быстрее.
Да. Но я хочу, вообще никогда не хожу. И, но постонать, и вот и мама такая была, у нее, правда, были сердечные боли. И она все время так как-то вот нечаянно, не специально как-то. И, видимо, это запало на подсознание. Я говорю, мне молитва, наверное, легче, что ли? Я не знаю, даже не замечаю. Но это, наверное, такой релакс своеобразный. Но ты понимаешь, что, говорит, у тебя реальные люди, которые переживают, и им тяжело просто это слушать, говорит, это хуже храпа. Вопрос не в страдании вообще сегодня, на самом деле. Почему есть такое понятие непроизвольный грех, вольный или невольный? В отношении наших чувств 99% мы невольны. Не знаем, почему этого любим, а вот это вот, ну, такого же не на дух не переносим. А от этого мы готовы все терпеть, правда ведь? А другого от одного слова готовы, так сказать, фейс разбить. Почему? Мы невольны. И в этом смысле, то, что происходит внутри, ну, какое-то время, лет до 65 точно, мы невольны. Мы еще не умеем, нет навыка этого, вот, как-то как вот релаксировать, или, как вы говорили, сублимировать, или во Христу призывать. Нет еще пока этого навыка. Мы невольны. Но мы вольны вот в чем. Если вы мучаетесь, ну, мучаетесь на здоровье. Неважно, бриллиант у вас мелкий, или хлеба у вас нету, но вы других не мучаете. То есть любовь к ближнему заключается в том, чтобы даже на кресте никому, чтобы не было плохо от вас. Как делал Иисус. Он претерпел, но он не стал, так сказать, никого обвинять.
Физическое страдание всегда перекрывает душевное страдание. То есть душевное – это всегда псевдострадание.
Часто бывает, да.
А физическое, вот действительно, когда я там ногу сломал, там еще что-то. Вот я помню, что я 10 лет назад очень сильно сломала ногу, но там был очень сильный перелом, там со смещением. Я лежала на вытяжении с гирей. Я не знаю, как я как бы все это пережила, там мне морфий кололи. И я тогда реально, я не думала, что у меня там где-то что-то внутри, там переживания какие-то, а что там будет вообще да. Со мной, а как я... У меня было вот выжить, ногу свою спасти, вот у меня было как бы и все.
Да. Я однажды в гимназии, когда работал, католическая, делился одной учительницей, длинные были перемены слишком, на кожном диване сидели, говорю, вот то-то, говорит, ты просто не рожал.
Да, вот мне так же сказали, как в паскуде.
Ты просто не рожал, поэтому заткнись, короче, вот так она сказала.
Нами руководят не инстинкты, а мы способны преобладать над инстинктами разума. Человек, когда он находится в зоне комфорта, он никуда не стремится выйти из этой зоны комфорта. Он начинается превращаться жизнь в болото. То есть вот эта река начинает в местное болото.
То есть Бог гонял Авраама не случайно.
Восток-Запад. Непридуманная история.